Городской наблюдатель.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня мы вместе с лектором общества знания, специалистом по пушкинской эпохе Сергеем Владимировичем Суриным продолжаем знакомить вас с петербургскими адресами Александра Сергеевича Пушкина. Итак, после 1820 года Пушкин уезжает из Петербурга и возвращается в столицу снова только в 1827 году. Ну, Сергей Владимирович, продолжайте, пожалуйста, вам слово.
Добрый день, большое спасибо. Действительно, мы с вами и с императором Александром I отправили Александра Сергеевича в ссылку. На самом деле, это было отчасти хорошо, а даже, может быть, не отчасти, потому что, ну вот как я пытался донести до вас такую мысль, возможно, несколько субъективному, конечно, это был очень-очень суетливый период для Пушкина. И он по-настоящему-то мог вот спокойно поработать только во время болезни зимних. Да? А в ссылках особенно в Михайловском начинается уже другой Пушкин. Он осмысливает все, он, как говорят философы, оглядывается назад, и, собственно, он становится уже настоящим Пушкиным. У него было время подумать. В Михайловском у Пушкина это время появилось, и, наверное, вот именно там он стал настоящим Пушкиным. Итак, конец апреля 27 года Пушкин приезжает из Москвы. Точнее, он в Москве отправляет Бенкендорфу письмо с просьбой разрешить ему приехать в столицу по семейным обстоятельствам. Через дней 10 приходит положительный ответ. Напоминает Бенкендорф, что «Александр Сергеевич, вы дали слово государю вести себя благородно и пристойно», видимо, вспоминая вот как раз те замечательные перформансы, которые он себе позволял в Петербурге, соответственно, 10, 9 и 8 лет назад. Итак, Пушкин приезжает в Санкт-Петербург и размещается где? Он размещается в гостинице «Демута» или в «Демутовом трактире». Это двухкомнатный номер с окнами во двор. Ну, а теперь, что это за отель, где он находится и какая немножко его история. Значит, это между Большой конюшиной и набережной Мойки. То есть он вот так вот растянулся, это был не один дом, а целый ряд вереницы домов. Да, вы, наверное, представляете, сколько это примерно метров. Вот это все был Демутов трактир. Со стороны Большой конюшины это дом 27, с набережной Мойки это дом 40. Это был, наверное, самый престижный отель столицы. Здесь останавливались, вот вы только послушайте имена. Спиранский, Ермолов, Пестель, Чаадаев, Герцен, Бисмарк, Тургенев, Чайковский, Репин. Ну, это если обивать мемориальными досками, то, наверное, просто там домов не хватит. И действительно, посмотрите, какие люди. Это целая история 19 века.
Сергей Владимирович, а вот объясните название этого слова «демут». Демут Малиновский сразу же приходит на ум, вспоминается. Что-то это означает, наверное, да, «демут»?
Да, давайте я, так сказать, чуть-чуть пораньше, а потом с удовольствием отвечу на ваш вопрос. Значит, еще пару слов, просто, может быть, вы вспомните. Большую конюшню 27, вот с 1961 года, там открылось первое в Советском Союзе бюро путешествий. Вот самое первое было в этом самом доме.
Знаменитый ГЭП.
Да, и в этом же здании с 1939 года выступал Аркадий Райкин. Собственно, и сейчас там театр эстрады.
Театр эстрады имени Аркадия Райкина.
Да, да. Вот это все, речь идет об этом доме. Посмотрите, какая у наших домов может быть интереснейшая история. И нахождение вот в этом доме, правда, со стороны Мойки театрального заведения, да, с этой стороны театр эстрады, а со стороны Мойки, наверное, это был вообще первый театр в Петербурге, потому что по указу Петра I за 2 года до его смерти там был построен театр, куда вся знать ходила под страхом ссылки в Сибирь. Вот Петр сказал, это театр, и туда теперь всем ходить. Вот это был, возможно, самый первый театр в Петербурге на Мойке 40. Анна Иоанновна театр упразднила, и участок пошел по рукам. А участок-то был очень выгодный, место-то лобное, место-то хорошее, и, конечно, на него претендовали многие. И вот при Екатерине нашей Великой, в самом начале ее правления, он дошел до рук французского купца, и тут, я отвечаю на ваш вопрос, Филиппа якобы Демута, это был француз, это был купец, который купил этот участок и построил там гостиницу, потому что он понимал, как я уже сказал, что место очень-очень привлекательное в этом плане.
Угу. То есть где это вот эта приставка к дворянской фамилии?
Вот точно не могу сказать. Может быть так, но я думаю, что у них, у французов, уже потом она сливалась. Изначально однозначно это была приставка, а потом они уже стали склеивать с фамилией, и это просто стало частью фамилии. Отель заработал в 1770 году. Недешевый, с одной стороны, был отель. 25 рублей стоил номер в месяц, самый дешевый. С другой стороны, в общем, он был по карману. Вот, видимо, там нашли вот эту меру, да, выше которой поднимать не надо. С другой стороны, и не очень дешевый. И Пушкин мог себе это позволить. Александр Сергеевич уже получал достаточно хорошие гонорары. И он селится в этом отеле. Вот смотрите, он там проживет в 27-м году 2 месяца, потом он поедет в Михайловское и, вновь вернувшись, поселится в нем и проживет целый год. Александр Сергеевич прожил один год. Наверное, вы сейчас вспомнили писателя, который жил 15 лет в отеле. Конечно, это Набоков, который жил в швейцарском отеле. Тут он Пушкина переплюнул.
Ну, кстати, Муслим Магомаев тоже жил в гостиницах все время.
Да, в плане гонораров ему было легче, чем Пушкину, потому что Пушкин только пробивал вот это профессиональное литераторство, отношение к писателю. Не так, ты что-нибудь напиши и гуляй, да? А надо платить им деньги. Вот Пушкин был первым, кто поставил это на профессиональную основу.
Ну да, ему было принципиально важно, чтобы можно было зарабатывать на жизнь литературным трудом.
Да, вот удивительное дело, у Сергея Львовича, отца, Пушкин потом уже в конце года так чуть-чуть сетует, он никогда это не высказывал. Вот удивительное его отношение в взрослом состоянии к родителям, уважительное, но просто практически идеальное у Пушкина. Написал, удивительное дело, у отца-то 1200 крепостных вот было изначально, но это огромное количество. То есть люди с таким количеством крепостных дворяне, они жили, ну, откровенно безбедно. А у Сергея Львовича были постоянные долги. Вот что значит уметь как-то наладить дело, да, и управлять. Или быть таким богемным дворянином, бросать деньги на ветер и в итоге жить постоянно в долгах.
Давал 3 балла ежегодно и промотался, наконец.
Примерно так, да. Конечно, обеды они давали, баллы-то нет. Но идея именно в этом. Итак, Пушкин в Демутовом трактире. Туда, кстати, в Демутов трактир поселится и Грибоедов, причем Грибоедов поселится в момент своей наивысшей славы, скажем так, должностной. Это март 1828 года, то есть, повторяю, это был самый престижный отель. И там они будут встречаться с Пушкиным. Вот это время, это уже немножко вперед забежал, 28-й год, весна, это время интенсивного общения Пушкина и Грибоедова. А теперь возвращаемся в наш 1827 год. Что делает Александр? Ну, конечно, он обедает у родителей. Он не видел родителей долго.
А родители живут в том же доме, на Фонтанке, в Коломне?
Нет, они переехали. Ну, вот причина переездов, а переезды действительно были очень частые. Или поссорился с управляющим, или как-то закончились деньги, пока разбирались, надо где-то жить. В общем, часто очень люди меняли квартиры. Вот вы увидите, как Пушкин часто менял потом квартиры. Ну, то же самое, наверное, родители. Родители переезжают. Обратите внимание, опять на Фонтанку. Ну, Фонтанка просто притягивала всех. Это знаменитый дом-полукольцо у Семеновского моста, то есть угол Гороховой улицы и Фонтанки. Набережная Фонтанки 92. Вот этот дом-полукольцо, по-моему, в той части этого полукольца, которая ближе к Невскому. Это дом Устиновых или дом Петровых, вот по-разному называют. Вот там жили родители, там бывает Пушкин и бывает у Дельвигов. А у Дельвиги, где живут, это понятно, угол Загородного проспекта и Щербакова переулка, знаменитый дом Дельвига. Вот эти два места, где Пушкин бывает весна, да, это май 1827 года. У Дельвигов он читает, конечно же, 5-ю главу Онегина, Бориса Годунова и новые стихотворения. Ну, Борис Годунов, конечно, скажем так, это не для широкой публики, а вот 5-я глава Онегина и стихотворение, конечно, это, можно сказать, для всех. То есть вот тут Пушкин, наверное, дифференцировал, когда что читать. И Пушкин бывает у Карамзиных. Да, вот 3 адреса. Родители, Дельвиг и Карамзины. Теперь о Карамзиных. Мы с вами говорили, что Карамзины сначала жили на Захаревской улице, причем дом не очень понятный где. А потом они переезжают на Фонтанку 25, потому что Екатерина Федоровна Муравьева, переехав из Москвы и купив там этот дом, он около нынешнего музея Фаберже, она сдает им весь 3-й этаж. Вот они жили там совершенно спокойно 5 лет. Это очень много для съема, да, 5 лет. Пушкин там до 20-го года часто бывал, и многие разные, естественно, знаменитые личности. Но в 23-м году случилось в семье Муравьевых приятное событие. К сожалению, через 2 года будет малоприятное событие, каторга у Никиты Муравьева. А в 23-м год он решил жениться. Ну и, естественно, молодым-то надо где жить, не в съемной же квартире, если есть тут. И, в общем, договаривается Екатерина Федоровна с Карамзиными. Карамзины съезжают, а на третий этаж въезжает беспокойный Никита. Да, в Евгении Онегине Пушкин о нем пишет. Куда деться бедным Карамзиным? Ну, они, конечно, не бедные. Государственный историограф получал очень приличные деньги. Они снимают дом купца Межуева на Маховой, 41. Вот еще одна улица, которая сейчас будет притягивать адреса, связанные с Пушкиным. Это наша Маховая улица. Вот первый раз мы ее называем Маховая, 41. Этот дом, кстати, еще называли «Дом друзей Пушкина». Там проживали, ну, Пестель, нельзя сказать, что он был другом Пушкина, конечно, но он там жил. Вяземский, Елизавета Хитрово. Родился Владимир Сологуб в этом доме. Это граф и писатель. Пушкин попытается его пригласить. Сначала он попытается вызвать на дуэль в 1936 году, потом пригласит его быть секундантом, Сологуб окажется, но он с ним очень интенсивно общался вот за год до своей смерти. И Карамзины. Карамзины там жили до того, как они переехали в 30-х уже годах на Михайловскую площадь.
Дом 41 — это где находится? Сориентируйте.
В моем понимании, это чуть ближе к мосту Белинского и на стороне ближе к Фонтанке. Ну, вы можете всегда это проверить. Маховая, 41. Это не единственный дом, который мы упомянем на Маховой. А последний салон Карамзиных будет на Гагаринской улице, 16. Знаменитый салон Карамзиных. И знаменитый в том числе и тем, что там Лермонтов, стоя у окна, напишет на прощальном вечере про тучки. Вот смотрите, в русской культуре есть два стихотворения, которые поэты писали, стоя у окна. Первое стихотворение Александр Сергеевич написал «Оду вольность», стоя в доме Тургеневых на Фонтанке 20 и смотря на Михайловский замок. А Михаил Юрьевич Лермонтов написал «Тучки небесные вечные странники» на Гагаринской, 16. Он из окна смотрел на тучи.
Ну что же, спасибо большое, Сергей Владимирович. Мы обязательно продолжим рассказ о петербургских адресах Пушкина. Ну и я напоминаю, что сегодня с нами был лектор общества знания, специалист по пушкинской эпохе и организатор литературных игр для старшеклассников Сергей Псурин, за что ему большое спасибо. Передачу вела Марьяна Никольская. И до новых встреч по первым, третьим и пятым четвергам месяца в программе «Городской наблюдатель». Всего доброго.
До свидания.
Городской наблюдатель.